В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми, Ицхинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Без Маргвелашвили. Теперь мы знаем точно один итог выборов. У Грузии будет новый президент.
Вряд ли найдется большое количество стран, в которых вся политическая элита была бы настроена против одного человека и всеми способами старалась его дискредитировать.
Неутихающее эхо Сергея Шамбы. В Абхазии продолжают обсуждать загадки откровения своего политического ветерана.
У нас уже зазвучали голоса о том, что Грузия нам не враг, что нужно выстраивать отношения с этой страной. А кто писал какой-либо, говорится, документ о неприменении сил?
Что за праздник без какой-то? В Южной Осетии отсутствие экс-президента на прошедших торжествах остается самой горячей новостью.
Сегодня в тех же соцсетях разместили и указ о его награждении медалью о знаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии.
Все это, а также день памяти о передозировке в Грузии, новые паспорта для Абхазии, номинация «Притча», кто представит Грузию на «Оскаре», итоги недели в Южной Осетии, Абхазии и, конечно, гость недели Алексей Малашенко и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
В центре Донецка вечером в пятницу произошел взрыв. По утверждению ряда СМИ, в результате взрыва погиб глава так называемой ДНР Александр Захарченко. Гибель лидера поддерживаемых Россией сепаратистов подтвердили также военный репортер Семен Пегов и донецкий блогер Александр Жучковский. О гибели Захарченко со ссылкой на свои источники сообщают также российские информационные агентства. Взрыв произошел в ресторане «Сепар», расположенном в самом центре Донецка, неподалеку от резиденции так называемого главы ДНР. По ряду сообщений, в результате взрыва пострадал еще один из лидеров сепаратистов Александр Тимофеев. Силовики ДНР задержали подозреваемых в убийстве главы самопровозглашенной республики. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник в силовых структурах Донецка. Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, сказал источник, уточнив, что они находились в автомобиле. На месте происшествия сейчас работают оперативники и группа спасателей. Ранее в Донецке при разных обстоятельствах были убиты известные полевые командиры сепаратистов, гражданин России Арсен Павлов Моторола, Михаил Толстых Гиви. Ряд видных командиров сепаратистов были убиты также в Луганске и Луганской области. Сепаратисты, как правило, возлагают ответственность за их гибель на Украину. В то же время есть и версии, что убийства совершались в борьбе за влияние между различными группировками сепаратистов. Россия проведет крупные военные учения в Средиземном море в порядке подготовки к штурму армии Асада сирийского города Идлиб, и они полностью соответствуют всем международным нормам. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу по итогам переговоров с коллегой из Эритреи Османом Салехом Мухаммедом, сообщает ТАСС.
Это нормальная вещь. Любое государство имеет право проводить маневры в соответствии с международным правом либо на своей территории, либо на территории других государств по согласованию с ними, либо в открытом море, что полностью соответствует всем международным нормам, как я уже сказал. Насчет того, почему такая бурная реакция на Западе, я не знаю. Думаю, что это лучше спросить у тех, кто такую бурю пытается в стакане воды устраивать.
Напомним, с 1 по 8 сентября в Средиземном море пройдут учения ВМФ и ВКС. В них будут задействованы 25 кораблей и около 30 самолетов. В соответствии с международными нормами для обеспечения безопасности мореплавания и полетов, районы проведения учения заблаговременно будут объявлены опасными. Государства-члены ОБСЕ задействовали Венский механизм по вопросу нарушения прав человека в Чечне. В числе стран Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания, США и Канада, сообщает Кавказ Реалии. В документе, обнародованном ОБСЕ, говорится об обеспокоенности событиями последних 20 месяцев в Чечне. Речь идет о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества, незаконных арестах, исчезновениях людей и давлении на правозащитников. Явное нежелание Российской Федерации или неспособность справиться с этими серьезными нарушениями прав человека способствовало созданию атмосферы безнаказанности властей Чечни в совершении таких нарушений, сказано в документе. По данным государств-членов ОБСЕ, чеченские власти участвовали в аресте, задержании, пытках и убийствах людей на основе их предполагаемой или фактической сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Кроме того, руководство Чеченской Республики допустило насилие в отношении представителей секс-меньшинств, призвав их семьи совершать убийство чести. Когда же журналисты и правозащитники пытаются документировать выявленные нарушения, местные власти начинают оказывать на них давление. Отдельно прописана обеспокоенность арестом главы Грозненского мемориала Аюба Титиева, а также преследование организаций в соседних республиках Дагестане и Ингушетии. В течение 10 дней Россия должна ответить на 4 вопроса. Какие меры были предприняты федеральными властями для обеспечения соблюдения чеченскими должностными лицами обязательств ОБСЕ в рамках ОБСЕ? Какие действия совершили российские власти для расследования сообщений о преследованиях ЛГБТ в Чечне? Какие меры предприняты для обеспечения нормальной, без репрессий и давления работы правозащитных организаций и СМИ в Чечне? И как российские власти расследовали сообщения об убийствах 27 человек в Грозном в январе 2017 года? Венский механизм – один из способов мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами-участниками в области прав человека и демократии человеческого измерения.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Без Мергвелашвили президент Грузии после долгих раздумий заявил, что не намерен участвовать в президентской гонке во второй раз. Как отреагировали на эту новость в политических и общественных кругах, рассказывает Мзии Притишвили из Тбилиси.
«Давайте сегодня ограничимся этой новостью, а остальное потом», — сказал президент Георгий Мергвелашвили пытливым студентам, которых интересовало, кого поддержит на предстоящих выборах действующий глава государства Мергвелашвили. На главный вопрос, который стал новостью дня в политической жизни Грузии, президент ответил часом ранее. Тем же студентам во дворце в присутствии гостившего у него бывшего президента Латвии Валдиса Затлиса президент Мергвелашвили сообщил о том, что хочет услышать общество уже больше года.
«В этих выборах я участвовать больше не собираюсь, но продолжу служить нашей стране по-другому, в другой форме, вместе с вами».
А за службу к тому же в нелегких условиях Мергвелашвили поблагодарил свою семью, команду и особенно грузинские народы и общество. Он напомнил, почему ему было нелегко.
«Незаурядная поддержка у меня была в этот период, поверьте. Вряд ли найдется большое количество стран, в которых вся политическая элита была бы настроена против одного человека и всеми способами старалась его дискредитировать. И в эти сложные моменты для меня главным барометром было не то, что говорили в СМИ люди, влияющие на общественное мнение, а то, как меня встречали на улицах Душетти, Тбилиси. Это придавало мне постоянную уверенность в том, что я иду правильным путем вместе с вами, и эту дорогу я тоже продолжу вместе с вами».
Президент не стал рассказывать о том, почему решил дважды не входить в один и тот же президентский дворец, хотя всем известно, что именно этот дворец стал первой причиной отчуждения между Георгием Мергвелашвили и лидером правящей силы «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. Иванишвили 5 лет назад, рьяно агитировавший грузинский электорат голосовать за Мергвелашвили, соглашался с последним, что нельзя селиться в президентском дворце, который построил политический оппонент мечты Михаил Саакашвили. Как говорили мечтатели, сам Мергвелашвили Мергулашвили, этот дворец – символ несправедливости. Все это сегодня Мергулашвили не стал вспоминать. Предпочел сказать, что за эти годы он не служил ни одной политической элите, был предан только грузинскому народу, государственности и демократии. Со стороны мечтателей сегодня ярой критики в адрес президента не последовало. Судя по словам депутата Звиада Дзигури, это было единственное решение президента, которым представители власти остались довольны.
Это адекватное решение. Раньше президент не баловал нас такими адекватными решениями. Тем не менее, думаю, что оно никак не повлияет на избирательный процесс.
Другие мечтатели считают, что Мергулашвили просто учел свой низкий рейтинг и не стал баллотироваться, а своего кандидата правящая сила пообещала назвать на следующей неделе. Низким рейтингом Мергулашвили объяснили его решение и в стане нацдвижения, а в Европейской Грузии выразили недоумение, говорит депутат Элена Хоштария.
Когда общество так ожидало решения президента, к чему было тянуть до последнего? И еще, почему нужно отказываться от этой борьбы, когда выборы – это прямой путь бороться с проблемами, накопившимися за годы правления грузинской мечты? Таким образом, президент отстраняется от ответственности.
Сожаление выразил лишь бывший спикер парламента, а теперь лидер партии строительства Давиду Супашвили, который предложил не так давно Мергулашвили вступить.
Мы просим прощения за технические сложности. Мы сейчас переходим к другому материалу. Праздники изрядно сократили рабочую неделю в Абхазии, однако это не помешало вместить в нее пресс-конференцию президента, появление новой политической организации и колкий обмен заявлениями между провластными и оппозиционными политиками. И еще учебный год начинается 1 сентября, хоть это и суббота. Обзор «Абхазской недели» подготовила Изида Чания.
На этой неделе Абхазия отдыхала по двум поводам – светскому празднованию Дня признания независимости и религиозному – Успение Божьей Матери. После отдыха была отмечена некоторая политическая активность. Бывший вице-президент Михаил Лоло, который досрочно покинул свой пост в 2013 году при президентстве Анквава, выступил в роли объединителя оппозиционных движений и возглавил еще одну организацию с амбициозным названием «Общенациональное движение по защите государственности». Новая организация создана не просто так и тут же сделала заявление, из которого стало понятно, что цель – вывод страны из кризисной ситуации и достижение последовательного экономического и социального развития. Рецепт от новых спасителей страны прост. Они уверены, что если Рауль Хаджимпа покинет пост президента, то они решат все озвученные проблемы и государственности больше угрожать ничего не будет. На заявление защитников государственности ответила пропрезидентская партия «Форум народного единства Абхазии». Она припомнила бывшим чиновникам, находящимся теперь в оппозиции, все их грехи. Вооруженный захват телевидения, разграбление кабинета первого президента, незаконную раздачу абхазских паспортов, упущенные экономические возможности и многое другое. И возложила ответственность за любые действия по насильственной смене власти на инициаторов подобных акций. Не прошло и суток, и общенациональное движение по защите государственности ответило партии «Форум народного единства Абхазии» еще одним заявлением, в котором сообщила, что готова взять ответственность за свои действия и вывести страну из глубокого кризиса. В минувший четверг президент Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию, на которой говорил о бюджете, отставке вице-президента Виталия Габни, выборах 2019 года, борьбе с распространением наркотиков и многом другом. На вопрос, будет ли Рауль Хаджимба баллотироваться в президенты на выборах 2019 года, президент ответил уклончиво. Он выразил сожаление, что парламент не проявляет активности по вопросу, связанным с изменением избирательной системы. В частности, администрация президента направила в парламент законопроект, предусматривающий введение смешанной избирательной системы. К сожалению, в парламенте активности в этом вопросе пока нет, сказал президент. Вопрос, имеющий прямое отношение к требованиям группы граждан, захватившей квартиру в новом районе столицы, обсуждался сегодня на совещании правительства. Одобрена целевая социально ориентированная программа под названием «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия». Она рассчитана на 2019-2021 годы и предусматривает финансово-организационное содействие в обеспечении жильем наиболее уязвимых категорий граждан. На ее реализацию планируется выделить 30 миллионов рублей. Под программу попадают инвалиды первой группы, многодетные семьи, в которых 4 и более детей, дети, чьи родители погибли или пропали без вести во время Отечественной войны народа Абхазии, семьи погибших. Представитель столичной администрации сообщил, что с 1993 года на учете на получение жилья стоят более 4 тысяч человек, часть из которых подпадает под вышеперечисленные категории граждан. В свою очередь глава администрации Гальского района Тимур Надарая сообщил о готовности предоставить нуждающимся жилье в Галском районе. Члены правительства также рассмотрели проект государственной программы «Жилье 2021», реализация которого тоже рассчитана на 3 года. Ее финансирование составляет 90 миллионов рублей. Готовность образовательных школ к новому учебному году обсуждалась во время встречи президента и министра образования. Министр Адгур Кокоба сообщил, что все 156 школ готовы к новому учебному году. В школы переданы учебники, рекомендованные Министерством образования. В Гагрском и Ачимчирском районе строятся новые школы. 50 школ нуждаются в капитальном ремонте. Генпрокуратура и Управление противопожарного надзора проводят проверку детских садов и школ на предмет соблюдения мер противопожарной безопасности. В субботу, которая объявлена рабочим днем, в школах Абхазии начнется новый учебный год. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Абхазский общественно-политический деятель Сергей Шамбо в последние недели привлек рядом своих высказываний внимание многих как в самопровозглашенной республике, так и за ее пределами. Об этих высказываниях и о весьма разноречивой реакции на них рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шарев.
Есть, как известно, так называемая комедия недоразумений, когда сюжет строится на то и дело возникающих непонятках между героями. Это мне вспомнилось при знакомстве с реакцией части грузинской общественности на некоторые недавние высказывания известного абхазского общественно-политического деятеля, ныне председателя партии «Единая Абхазия» Сергея Шамбо. Началось все с его интервью 13 августа на радио «Эхо Москвы». У многих в грузинской аудитории вызвали воодушевление его слова в завершающей части беседы о необходимости диалога между абхазской и грузинской сторонами, о том, что он не воспринимает всех грузин как врагов. Хотя, в общем-то, ничего нового и неординарного он не говорил. Должен разочаровать воодушевившихся после интервью Шамбо «Эхо Москвы» грузинских политиков, политологов и просто интернет-пользователей. Не знаю, может, кто-то из них вообще не читал текст интервью, а кто-то, может, предпочел не заметить в нем то, что определенно не должно вызвать у них восторга. Например, вот это место. Мы соседние страны, и судьба распорядилась существовать нам рядом друг с другом. Конец цитаты. Ключевые слова «мы соседние страны». Дальше больше, отметив в ходе интервью, что приводимые обычно цифры количества грузинских беженцев из Абхазии сильно преувеличены, Шамбо заявил, что тема их возвращения закрыта. Это смысла нет обсуждать, потому что возвращение сюда беженцев и изменение демографической ситуации опять же сулят те же опасности, которые у нас были на протяжении всего советского периода. Конец цитаты. По-моему, яснее быть не может. Но на этой неделе в пылу внутриполитической борьбы на совместном заседании представителей оппозиционных сил в Абхазии, Сергей Шамбо произнес слова, вскоре растиражированные зарубежными СМИ и еще больше воодушевившие воодушевленных в Тбилиси. «Завтра нас ждет трагедия большая, такая же, как в 19 веке была, когда мы все потеряли. Опять мы все потеряем, а потом встанем на колени и будем просить или Грузию, или Россию принять нас в состав. Умолять будем. Вот этого мы хотим. Я этого не хочу». Конец цитаты. Для ориентирующихся в абхазском внутриполитическом пространстве объективных наблюдателей очевидно, что «будем просить Грузию» — тут риторический прием, призванный убедить аудиторию в глубине кризиса в экономике, правопорядке и прочем, переживаемого сейчас Абхазии. И, конечно же, как реальный вариант развития событий, это совершенно не рассматривается. Но вот с каким энтузиазмом откликнулся на эти слова председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Мы услышали действительно интересные фразы. В том числе господин Шамба признал то, о чем мы говорили в течение стольких лет. Конец цитаты. А теперь самое время задаться вопросом, как были восприняты высказывания Сергея Шамба в абхазском обществе. Мне кажется, объективные наблюдатели, как бы они ни относились к нему как к политику, прекрасно понимают то, что я здесь изложил, и не собираются обвинять его в призыве сдаться Грузии. Но очевидно, что эти высказывания не могли не стать инструментом во внутриполитической борьбе в Абхазии. Вчера, рассказывая о пресс-конференции президента Абхазии Рауля Хаджимба, я привел его слова, когда он заговорил о своих политических оппонентах. Как бы кому ни казалось, как бы это ни демонстрировали, что все плохо, как это говорит иногда Сергей Миронович. «Потоп, мы погибаем», конец цитаты. Но на этом дело не закончилось. В самом конце пресс-конференции одна из журналисток попросила главу государства прокомментировать информацию о проведенных недавно учениях НАТО в Грузии. Хаджимба, на мой взгляд, резонно удивился. А что комментировать? Но вопрос журналистки вызвал у него желание высказаться и на другую тему.
Вы знаете, удивительно, что у нас уже зазвучали голоса о том, что Грузия нам не враг, что нужно выстраивать отношения с этой страной. А кто подписал какой-либо, говорится, человек с той или с этой стороны документ о неприменении сил? Мы что, перестали понимать, что Грузия готова решать эти вопросы военным путем и возвращать свои территории, как они это называют?
Имя Сергея Шамба на этот раз президентом ни разу не было произнесено, но вряд ли у кого-то в абхазском обществе остались сомнения в том, что подразумевался здесь именно он. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
В самом провозглашенной республике Южной Осетии тема номер один – отсутствие на десятилетии признания независимости России президента Эдуарда Кокойты. Его кресло пустовало, а медаль во знаменовании победы осетинского народа осталась лежать в наградном отделе администрации президента. В интриге разбиралась Ирина Келексаева.
Пока сторонники и противники экс-президента Эдуарда Кокойты продолжают пикировку, главный вопрос, почему экс-президента так и не увидели во время празднования десятилетия признания Южной Осетии Российской Федерации, остается открытым. 26 августа Кокойты действительно ждали в республике. Увидеть четырех президентов одновременно на всех мероприятиях стало бы для многих началом надежды и веры в желание лидеров строить республику дальше. Но этого так и не произошло. Рядовые сторонники Кокойты в разговорах делились, что даже поздним вечером все еще перебирали информацию, едет, не едет, видели, не видели на российской таможне. Потом разочарованно расходились по домам. Все поддерживающие экс-президента группы в соцсетях, кроме его фотографий и поздравлений, тоже не выдавали никакой информации, хотя отсутствие Кокойты было главной темой обсуждения в Цхинвале. А версии, которые выдвигались одна за другой, зависали в плотном тумане предположения. Одна из них не пустили или не пригласили, отошла в сторону сразу, когда сотрудники администрации администрации президента начали принимать участие в полемике и утвердительно отвечали – был приглашен. Сегодня в тех же соцсетях разместили и указ о его награждении медалью о знаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии. Следующая версия, что Кукуэта не приехал, потому что испугался возбужденного на него генпрокуратурой дела о клевете, тоже мало кого впечатлило. 25 мая этого года правящая партия «Единая Осетия», которая продолжает подвергаться критике со стороны экс-президента, сделала заявление. Цитата. «Публичное обвинение в адрес президента республики Анатолия Бибилова и председателя парламента Петра Гасьева про грузинской и про западной политики ничего, кроме недоумения и возмущения, не вызывает. Обвинения в прогрузинских настроениях у нас считаются самыми серьезными, и отвечать за свои слова придется перед судом». Конец цитаты. Если единоосы объясняют активность какой-то выплеском затаенной обиды, люди, знающие политика, утверждают, что это демонстрация желания идти в этой политической борьбе до конца. Звучали и обиженные голоса, которые ставили Кукуэта в укор преобладания собственных и политических обид над желанием побыть в этот судьбоносный для республики день со своим народом. Эдуард Дьябевич после некоторого затишья продолжает давать интервью, где выступает в позиции главного критика действующей в Южной Осетии власти и ее московских кураторов. Недавно площадку под выступление Кукуэта согласились предоставить РИА Новости, но главный эмоциональный выплеск, так раздражающий нынешние власти республики, он предпочитает демонстрировать на пространстве негосударственного информационного агентства «Анна Ньюс», которое официально зарегистрировано в Республике Абхазия и декларирует своей главной целью противодействие современным технологиям социального манипулирования и оболванивания, сопротивление в условиях предательства, некомпетентности и саботажа власть имущих, ну и так далее. О феномене Кукуэта, рейтинги которого среди населения, несмотря на провальный период правления после 2008 года, снежную революцию и разговоров о тотальной коррупции чиновников, могут тягаться с рейтингами известных российских политиков в республике. Говорилось не раз. Впрочем, как и его упорном нежелании уйти с политического поля Южной Осетии. Если верить его информационным буревестникам в социальных сетях, то Эдуард Кукуэта расскажет в ближайшее время о причинах своего отсутствия на празднике в интервью все тому же «Анна Ньюс», а потом приедет в Южную Осетию скоро и надолго. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня Международный день повышения осведомленности о передозировках. О том, как этот день отмечают в Грузии, расскажет Серго Бригвадзе.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, люди гибнут в состоянии наркотического опьянения крайне редко. Так, в 2015 и 2016 было зафиксировано по одному случаю, а в 2017 – три. Данных за 2018 год пока нет, однако эти цифры совершенно не отражают реальной картины, говорит заместитель исполнительного директора Грузстата Паата Шавишвили.
Эта информация получена из медицинских справок, которые заполняют врачи. Тут мы сталкиваемся с проблемой неточных данных. Часто врачи указывают причину, но потом меняют свои заключения.
Дело в том, что близкие, родные и даже сами жертвы передозировок пытаются скрыть от общественности подобные случаи. Именно это и становится причиной летальных исходов. Между тем, этого можно избежать, говорит министр здравоохранения Давид Сергиенко.
Призываю население, всех, кто может оказаться в положении, когда здоровью грозит опасность, будь то передозировка или что-то другое, обязательно вызывайте скорую помощь. Это не несет никаких рисков, напротив, вы рискуете, если не поступите так. В 2014-2015 годах мы отменили обязательство, согласно которому при первой передозировке медучреждения или скорая помощь должны были сообщать об этом в правоохранительные органы. А во время второй передозировки никакие ни страховые пакеты, ни даже всеобщее страхование не финансировали лечение этого состояния.
Цитирует слова Давида Сергиенко информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Тем не менее, такие заявления отнюдь не освобождают потребителей наркотиков и их родных от страха попасть в поле зрения правоохранительных органов, считает специалист по борьбе с организованной преступностью Георгий Глонти. Поскольку несколько видов административной ответственности за потребление некоторых наркотических веществ все же существует.
Тем более потом эти лица, которые являются наркоманами, они попадают под регистрацию. Если они регистрируются, в общем, это для многих в дальнейшем может быть отрицательным фактом в их карьере, например, на государственной, общественной службе и тому подобное. Они не могут служить в армии, они не могут заниматься там какими-то определенными видами деятельности.
Говорит Георгий Глонти. Выходом из данной ситуации вполне может стать полная декриминализация потребления наркотических веществ, считает он.
Люди будут более открытые, они будут обращаться в органы здравоохранения. Декриминализация и, например, марихуаны может привести к тому, что люди будут употреблять более чистые наркотики. Вообще тенденция такова. Совсем недавно правительство Норвегии приняло решение к 2020 году всем желающим, кто является потребителем наркотиков, будет выдавать не только легкие, но и тяжелые наркотики. То есть они приходят к такому выводу, что потребление наркотиков – это, конечно, зло. Но потребление бесконтрольных наркотиков, то оно более страшно.
Чем лояльнее общество будет относиться к наркозависимым, тем меньше будет случаев передозировок от неправильного употребления наркотических веществ, считает Георгий Глонти. Впрочем, отношение граждан к наркозависимым в последние годы сильно изменилось благодаря нескончаемой кампании по информированию населения об этой проблеме, говорит менеджер молодежных проектов НПО «Новый вектор» Георгий Гогуа. Однако это никак не влияет на количество летальных исходов от передозировок. Решать эту проблему власти могут начать с разрешения продавать в аптеках без рецептов антидоты, употребляемые при передозировках. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Георгий Маргвелашвили не будет баллотироваться на предстоящих выборах президента Грузии. Об этом действующий глава государства заявил сегодня в беседе с журналистами, сообщают местные СМИ. Ранее Маргвелашвили в своих публичных выступлениях не исключал участие в качестве кандидата в президентских выборах. Президент Маргвелашвили не раз публично подчеркивал, что является не президентом правящей партии, а президентом всей Грузии, в том числе и оппозиции. В результате практически весь президентский срок правящая партия критиковала деятельность президента. По данным ЦИК Грузии, желание участвовать в предстоящих президентских выборах, которые состоятся 28 октября, уже выразили 36 кандидатов от политических партий и инициативных групп граждан. Кандидат в президенты Грузии, лидер лейбористской партии Шалвана Телашвили по собственной инициативе и в одиночестве отправился в США, чтобы проводить в последний путь сенатора-республиканца Джона Маккейна. При этом он подверг критике власти Грузии за то, что не отправили на похороны Маккейна высокопоставленную делегацию. Режим, как и в других вопросах, и в этом обезглавил себя, отправив на церемонию нашего большого друга не высшее руководство страны, а представителей второго-третьего класса, заявил главный грузинский лейборист, передает Сава Ньюс. Ранее на церемонию прощания с Джоном Маккейном из Тбилиси в США отправилась делегация в составе двух депутатов парламента, члена грузинской мечты, вице-спикера Тамар Чугошвили и представителя Европейской Грузии, кандидата в президенты страны Давида Бакрадзе. Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. В Москве в культурном центре Российского внешнеполитического ведомства состоялся дипломатический прием по случаю десятилетия признания Российской Федерации независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Торжественное мероприятие, организованное и проведенное совместно посольствами двух республик, посетили главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, представители руководства МИД Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, главы и представители субъектов России в Москве, представители абхазской и осетинской диаспор, информирует Абснепресс. Начальник паспортного управления МВД самопровозглашенной Республики Абхазия Эдуард Манаргия на брифинге сегодня рассказал о том, как проходит обмен общегражданских паспортов. Представитель МВД проинформировал, что к работе приступила комиссия во главе с депутатом парламента Дмитрием Дбар, которая рассматривает все спорные вопросы, а также проверяет все подразделения с паспортного управления. По их информации, некоторым гражданам задерживают выдачу паспорта.
Спасибо. Региональные новости нам зачитывала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Через несколько дней в Тбилиси стартует международный медиафорум, к которому в Грузии относятся некоторые довольно неоднозначно. А о своеобразиях отношений Грузии и России мы поговорим сегодня с гостем недели, российским политологом Алексеем Малашенко. Алексей Всеволодович, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот когда такой форум проходил, скажем, в Алма-Ате, да, то было совершенно понятно. Он проходил в достаточно дружественном России государстве в рамках Евразэс союзного и так далее. А в Грузии, между тем, это за время испорченных отношений проходит уже второй раз. Вот давайте поговорим о своеобразиях российско-грузинских отношений. Вас вот не удивляет, что все вроде бы, что проходит между дружественными государствами, между Россией и Грузией есть, а отношений нет? Вот в чем этот феномен, в чем это загадка?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я сам участвовал в свое время в Казахстане в этих форумах. Отношения-то были, я бы сказал, действительно, там обстановка такая достаточно дружественная, но тем не менее проблемы поднимались достаточно острые. Было масса, так сказать, разных мнений высказано. И вообще-то было интересно. Вот не знаю, как сейчас это будет происходить в Тбилиси. Думаю, что тоже будет очень и очень любопытно. А что касается российско-грузинских отношений, вот вы знаете, они как-то не совсем понятны. С одной стороны, такое ощущение, что это затянувшаяся пауза. Вот как быть дальше? Как их развивать? Ну, развивать-то как-то надо, но все понимают, что это очень трудно. Есть какое-то скрытое желание и с этой стороны, и с этой стороны. Когда я говорю «с этой», я имею в виду даже Россию. Что, в общем, такое тоже бесконечно продолжаться не может. Но как это все отыграть, как это все продвинуть, в общем, никому не ясно. Ну, там какие-то идут разговоры, переговоры, контакты, там есть российский бизнес. Но, тем не менее, у меня такое ощущение, что и впредь это состояние сохранится. И вот лишнее тому подтверждение, вот этот вот, вот эти встречи, которые сейчас сам прошли между руководством Абхазии, Южной Осетии и России. То есть, в общем, еще раз, даже не подчеркнуто, а напомнили, что это уже де-факто с точки зрения России не части Грузии. Это, конечно, не Россия, и вряд ли они войдут в Россию, особенно Абхазия, в ближайшее время. Но, тем не менее, это, так сказать, для Грузии это ее оккупированные части, а для России это независимое государство, хотя это выглядит достаточно занятно, вот эта независимость. Но вот это то, что, в общем, на сегодняшний день, по-моему, непреодолимо. И не будет преодолимо, так сказать, вот пока существует нынешняя ситуация, она будет, видимо, существовать, ну давайте говорить правду, всегда. Ну, и поэтому вот эти отношения неопределенности, она будет практически вечной. Во всяком случае, вот на наше поколение.
Понятно. Но я тоже бывал на таких форумах и замечал, что там, как правило, выступают и участвуют зачастую люди, которые, не скрывают своей солидарности с позицией российской власти, да? Вот. И поэтому в Грузии многие подобные мероприятия воспринимают как, проявление или наступление такой, так называемой, мягкой силы российской. Если это так, то в чем смысл этой мягкой силы? В чем смысл этой мягкой силы, подчеркну, именно в Грузии, с которой, как вы сейчас сказали, отношения крайне определены?
Вы знаете, мне, в принципе, не нравится выражение «мягкая сила», потому что это настолько, противоречит сопрелагательное существительное. Я бы сказал, что это взвешенность, это некий прагматизм. И я знаю, по составу там будут многие мои коллеги из России, это отнюдь не та публика, которая будет заниматься российской пропагандой. Это совершенно другие люди, которые будут поднимать острые проблемы, во всяком случае, по опыту это известно, и они не будут расхваливать Россию, вот эту позицию Кремля. Так что это будет любопытно, конечно, не все, но очень многие. И с этой точки зрения, скажем, вот эти вот потенциальные самобиды, которые в Грузии смогут быть относительно этого форума, не то чтобы они не оправданы, но, во всяком случае, к этому форуму нужно будет отнестись, я бы сказал, с пониманием и выслушивать тех людей, которые там будут говорить, в том числе из России. Может быть, вот это мягкая сила, вот это присутствие людей, которые не являются российскими пропагандистами. Ну, если так, то, в общем, вот этот термин, он оправдан.
А какие такие сейчас острые проблемы между Россией и Грузией? Собственно говоря, ну, вот про Абхазию и Южную Осетию мы сказали, да, все, что можно было затушевать, с российской стороны затушевано. А что касается НАТО, то тоже, в общем, все сказала Меркель. Вот что сейчас обсуждать вот так вот по-серьезному и где точки противодействия, противостояния?
Я бы сказал так, что тут важен факт самообсуждения. Сам факт обсуждения, сам факт разговора вот на те темы, которые нас волнуют. Я думаю, что, наверное, будет затронута тема, как это ни странно звучит, отношений между народами. Вы знаете, мы так вот эту формулировку отношений между народами так сам затаскали, что мы порой в нее даже не вдумываемся. Отношения-то, в общем, очень неплохие. Понимаете, какая вещь?
Гораздо лучше, чем государствами, да.
То, что было. Да, понимаете, как это? Да. И это, ну, может быть, сам для кого-то это сам занятно, сам неожиданно. Но мне лично очень приятно. Вот я когда бываю в Грузии, я не чувствую никакого отторжения. Может быть, кстати говоря, вот как это ни парадоксально, та политика, та пропаганда, которая ведется в России, она ведется против государства грузинского, но отнюдь не против сам грузин как таковых. И с этой точки зрения, по-моему, есть отличие между пропагандой, которая ведется против Украины, вот там и украинцев тоже мешают с грязью, и в отношении Грузии. Ну вот вам тоже, кстати говоря, повод для разговора.
Хорошо, замечательно. Вот на этом замечательном поводе будем ожидать начала форума. Спасибо большое. Напомню, у нас на прямой связи из Москвы был Алексей Малашенко, российский политолог, участник будущего форума. Всего доброго.
Гость недели.
Продолжаем нашу программу. С 15 сентября по распоряжению главы Минфина Грузия накладывает запрет на автомобильные перевозки для импортеров пшеницы. Это теперь только морским или железнодорожным транспортом. Неоднозначную реакцию экспертов на эту инициативу изучал Ираклий Арагвелидзе.
Свое решение глава Минфина Иван Эмачавариани объяснил как перегруженностью трасс в разгар туристического сезона, так и низкой загруженностью железных дорог Грузии.
В этом году у нас беспрецедентный наплыв туристов, и если вы в курсе, на КПП в Ларсе наблюдается серьезный кризис. Сотни машин из-за многочасовых пробок возвращаются обратно, из-за этого страна несет серьезные убытки. Мы ознакомились с заявлением Ростуризма, которое советовало своим гражданам воздержаться от поездок в этом направлении. Это недопустимо. Мы приняли решение ограничить перевозки зерновых.
Впрочем, в приказе министра есть оговорка, допускающая в исключительных случаях перевозку пшеницы большегрузным транспортом. Специалисты транспортной сферы говорят, что вмешательство в деятельность рынка недопустимо. В Грузии в этом случае уйдет простой до 3000 автомобилей, специально переделанных под перевозку зерна, говорит Паата Цагаришвили, глава центра из изучение транспортных коридоров.
Автомобильные перевозчики окажутся вне игры. По моим подсчетам, тариф за перевозку пшеницы вырастет на 30-40% в случае железнодорожных перевозок, что приведет к подорожанию на рынке. Приказ министра в одночасье оставит сотни людей без средств к существованию. В то же время доходов лишится и страна, так как грузинские перевозчики потеряют освоенный ими рынок в Армении, доходы с которого теперь будут получать железнодорожники Армении. Разумеется, определение транспортной политики является прерогативой государства, однако это не должно происходить за счет нарушения принципов свободного рынка.
Согласно статистике центра, с 2012 по 2017 год перевозки пшеницы по железным дорогам Грузии снизились на 78%. Из перевезенных по железной дороге в прошлом году 300 тысяч тонн, на долю Грузии пришлось 165 тысяч, что составляет 30% годовой потребности Грузии. Впрочем, некоторые специалисты сомневаются, что искусственные ограничения приведут к росту цен на хлебопродукты, говорит глава Ассоциации производителей муки Ливан Силагадзе.
Ежемесячное потребление Грузии пшеницы составляет порядка 50 тысяч тонн, из-за которых на долю автотранспорта приходится не более 20%. Необходимо знать, что автотранспортом на Южный Кавказ в основном поставляется низкосортная неочищенная пшеница прямиком с полей Юга России, когда так морским транспортом поставляется откалиброванная высокосортная пшеница, которая на выходе дает значительно больше муки, чем завезенная грузовиками. Эти факторы компенсируют разницу в цене, поэтому я не ожидаю подорожания продукции.
Аналогичное мнение высказала директор крупнейшего импортера пшеницы Агриком Кетеван Кублашвили.
Цена на пшеницу определяется многими факторами, в том числе ценообразованием в странах-производителях. Поэтому однозначно утверждать, что эта мера приведет к повышению цен, несерьезно. Только за последний месяц цена пшеницы на мировых рынках выросла на 100 лари за тонну. Поэтому не считаю, что исключение одной транспортной линии неминуемо приведет к росту цен.
Между тем, о подорожании заговорили и в Армении. По прогнозу издания «Жаманак», цена пшеницы вырастет примерно на 50 долларов за одну тонну. Импортеры оценивают принятое решение как давление на бизнес и требуют встречи с министром финансов. По информации Минфина, ведомства выразили готовность провести переговоры с перевозчиками по выработке взаимоприемлемых условий. Они состоятся в ближайшее время. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Напомню, сегодня 31 августа, последний день лета, последний день месяца, но и неделя, то есть время подводить итоги, которые мы продолжаем делать в Южной Осетии с Муратом Гукимуховым.
Вся неделя в Южной Осетии прошла под знаком десятилетия признания республики, которое в этом году пришлось на воскресенье. Поэтому и новости всю неделю были соответствующие. Награждали тех, кто заслужил, вспоминали тех, кто не дожил, радовали бюджетников очередным повышением жалования, обещали новое жилье для беженцев и пострадавших от войны 8-го года, а всем остальным президент Анатолий Бибилов пообещал, что государство обеспечит бесплатным жильем всех нуждающихся и призвал занимать очередь. Югостинские издания рапортовали о спортивных достижениях. Не забывали и о криминальных сводках, но в целом, похоже, старались не портить праздничное настроение жителям республики. В Цхинвал на празднование десятилетия прибыли официальные делегации. Российскую возглавлял Владислав Сурков, сирийскую чрезвычайный полномочный посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад. Югостинские ленты писали и о делегации из Науру, но кто ее возглавлял, сообщить, видимо, забыли. Прибыли на празднование и братские, как определил их спикер Петр Гасев, делегации из Донецкой Народной Республики во главе с Александром Захарченко и Луганской Народной Республики во главе с Леонидом Пасечниковым. Нельзя не упомянуть делегацию друзей Южной Осетии из Италии во главе с официальным представителем Республики в Италии Маура Мурджиа. Президент Анатолий Бибилов наградил Владимира Путина высшим военным орденом Южной Осетии, орденом Уотса Монга. Владислав Сургов получил награду поскромнее, орден почета. И все-таки самое занятное награждение провел губернатор Северной Осетии Вячеслав Битаров. На 10-м съезде осетинского народа в Цхинвале, приуроченном к десятилетию республики, он наградил медалями во славу Осетии участников осетино-ингушского конфликта в 92-м году. Если не ошибаюсь, это первый случай в России, когда официальное лицо, губернатор награждает участников, в общем-то, межнационального конфликта. В целом, по впечатлениям бывшего депутата Югостинского парламента Роланда Телексаева, каждый год праздник немного прибавляет. Немного больше становится примет благополучия в Цхинвале. Дорожают костюмы местных чиновников. Немного больше власти тратят на торжественные мероприятия. Прибавляется и гостей республики. Неизменными остаются поздравления, какие-то попытки проанализировать пройденный путь, обратить внимание на то, что сделано, отметить, что еще не доделано. Привычные и ухмылки недоброжелателей, но в принципе, говорит Ролан Келексаев, весь этот антураж не умаляет значения торжества.
Это праздник по то, что мы есть, и то, что у нас впереди неограниченное количество времени. Причем с гарантированным мирным небом и даже гарантированным финансированием. И те гости, которые к нам приехали, и те, которые нас и критикуют, которые и рады за нас, вольно или невольно свидетельствуют об этом. Понятно, что что-то у нас получается, что-то не получается, но по большому счету все это мелочи. Что не получилось за 10 лет, получится за 100. Время и это самое главное.
На этой неделе поселок Ленингор поставил свой собственный рекорд. Месяц без водоснабжения. Говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Самое обидное, что никакой аварии нету. А причина отсутствия воды – это пор, кто должен подключить дома в новой системе водоснабжения, которого нам недавно построили подрядчики из России.
То есть власти района и местная ЖКХ кивают на подрядчиков, которые построили в Ленингоре новую систему водопроводов. Дескать, это они должны подключать дома к новым колодцам. А подрядчики говорят, что это не их дело. И, кстати, в этом они правы. И из-за этих разногласий люди целый месяц сидят без воды. Причем самый жаркий месяц в году. Случись такое в Цхинвале, говорит Тамара, давно бы полетели головы виновных. Но в Ленингоре ничего, можно.
Я думаю, что проблема в том, будет вода, не будет вода, все равно они начальники. Начальник ЖКХ, чья ответственность, чтобы мы имели воду, оказывается двоюродным братом главы администрации. И еще к третьей ситуации, как утверждают коммунальщики, должен контролировать подключение дома колодца. От строительства и ЖКХ. Виталишвили Виталий. Он двоюродный брат нашего, исполняющий обязанности прокурора Давида Гурдиева. В общем, когда я с ним общалась, у них было лицо такое, что они вообще не в курсе, как можно включить воду. И свои обязанности тоже они не понимают. Мне говорили, что это не наша обязанность. Скажите, что у вас нет воды подрядчикам. Еще проблема есть, что начинается третий месяц, как сотрудники ЖКХ не получают зарплаты. Поэтому их не очень напрягают.
Тамара, как часто в районе задерживают зарплату? Вот, к примеру, в Цхинвале случаются задержки на несколько дней, но как из-за индексации зарплат бюджетникам. У вас как дела обстоят?
Сотрудники ЖКХ так получают зарплаты. 3 месяца не бывает, потом начинается возмущение, выплачивают. Вот сейчас уже 2 месяца. Постоянно так. Не бывает, что месяц в месяц получили зарплату.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня на брифинге в Сухуми начальник паспортного управления МВД самопровозглашенной Республики Абхазии Эдуард Манаргия рассказал о том, как проходит процедура замены общегражданских паспортов. По его словам, уже выдано 88 тысяч паспортов нового образца, еще 50 тысяч человек должны быть паспортизированы до конца года. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Процедура замены старых бланков паспортов на новые началась в Республике в мае 2016 года. И продлится она до конца этого года. Начальник паспортного управления МВД Абхазии Эдуард Манаргия начал брифинг с цифр.
На сегодняшний день паспортным управлением Министерства внутренних дел принято 95 тысяч заявлений от населения на обмен внутренних общегражданских паспортов Республики Абхазии. Из этого количества распечатано 88 тысяч паспортов. В производстве находятся 7 тысяч паспортов. Готовые к выдаче, то есть лежат непосредственно на местах, граждане их должны прийти и получить, до 7 тысяч паспортов. В среднем мы должны обменять около 140 тысяч паспортов.
Периодически в СМИ, в социальных сетях появляются публикации о возникающих сложностях при получении паспортов и жалобах граждан на сотрудников паспортной службы. В основном сложности возникли у лиц необхазской национальности. Согласно закону о гражданстве, им приходится доказывать факт проживания на территории республики в период с 94 по 99 год и факт отсутствия иного гражданства, кроме гражданства Российской Федерации. Те, кто был лишен гражданства, проходят процедуру восстановления через комиссию по гражданству при президенте. В марте 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание, на котором поручил МВД представить поправки в закон о гражданстве, чтобы устранить, цитата, «правовые пробелы, которые создают искусственные проблемы гражданам при обмене общегражданских паспортов на нового образца. Соответствующие поправки были приняты в окончательном чтении 26 июля. Изменениями в законе определен круг лиц, которые имеют право на получение гражданства Республики Абхазия без дополнительных условий. Это несовершеннолетние, которые родились в Абхазии, участники Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, лица, которые выезжали на учебу, либо отсутствовали по болезни и так далее. Эдуард Монаргия так прокомментировал жалобы о задержках выдачи абхазских паспортов нового образца.
Да, они говорят, что есть жалобы. Жалобы возникали много из-за того, что некоторые дела мы задерживали, в том плане ждали поправку в закон о гражданстве. То есть она у нас уже есть, эта поправка, и многие те люди, которые были в режиме ожидания, то есть мы им не хотели давать уведомления, так как знали, что вот-вот будет такая поправка в закон. Многие относились к этому с пониманием, но многие думали, что мы затягиваем это сами. Но такого нет. То есть в наших интересах максимально разгрузить, насколько это возможно, все те дела, которые находятся в режиме ожидания.
Он уточнил, поправка в закон о гражданстве сняла многие вопросы. Максимально облегчена процедура обмена паспортов. Согласно закону, новые паспорта жители Абхазии смогут получить в течение месяца. Однако процесс затягивается в связи с тем, что проводятся проверки, не зависящие от паспортных служб. Эдуард Монаргия продолжил.
Они затягиваются в связи с тем, что количество большое, и обрабатывая материалы, они физически не успевают. Ну, идут по линии СГБ проверки, если необходимо, и также по линии участковых.
Проверки проводятся и на наличие иного гражданства в соответствии со статьей 17 закона о гражданстве. Второе гражданство разрешено только российское. В большинстве выявленных случаев иное гражданство грузинское. При этом начальник паспортного управления не стал уточнять, сколько таких граждан. Паспортная служба еженедельно изготавливает от 1200 до 1600 бланков. В первую очередь паспорта меняют пенсионеры. Однако не все граждане республики, особенно в Гагарском районе, спешат обменять старый паспорт на новый. Эдуард Монаргия предположил, что виной тому курортный сезон.
Мы не то что призываем, мы просим прийти. Этот процесс необходимо сделать и провести до конца этого года. Я думаю, что если с пониманием наши граждане к этому отнесутся, мы должны с этим справиться, мы справимся.
Что касается видов на жительство, точнее разрешения на временное проживание, речь идет не о жителях Галского района, то бланки заказаны. И в ближайшее время начнется процедура их выдачи. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
От Грузии в этом году за «Оскар» поборется фильм «Намме» режиссера Заза Халваши. Специальная комиссия из Национального киноцентра Грузии выбрала его путем тайного голосования из шести картин. Тему продолжит Анастасия Славинская.
«Намме» – фильм по мотивам грузинской мифологии. О женщине, ворожее, врачевавшей людей водой, режиссеру Зазе Халваши рассказывала еще его бабушка, а ей, вероятно, ее бабушка. В горном селе Аджари, откуда они родом, верили, что целительница «Намме» действительно существовала.
Я обдумывал эту картину много лет. Это история о девушке, которая пытается найти себя в этой жизни. Найти как обычный человек, как женщина, освободившись от образа ворожея, некоего природного явления. Это человек, который лечит всех и вся, но сам при этом остается несчастным, и его образ сопровождал меня всегда.
Заза Халваши говорит, что в его фильме главные роли сыграли непрофессиональные актеры. Он убежден, что это помогло создать ему более реалистичную картину мира, быть более убедительным.
Ты не знаешь этих людей, а они не играют эти роли, а проживают их. Это их жизнь в тот момент. Непрофессиональный актер со, скажем так, поэтичными данными кажется мне более интересным, чем актер, которого люди привыкли видеть на экране.
большое влияние.
Говорит режиссер. Комиссия, состоящая из 9 человек, выбирала между 6 картинами. С нами конкурировали Деде Мариам Хачвани, Хибула Георгия Авашвили, Горизонт Тинатин Каджришвили, Эктиме Божий Человек Николоза Хомасуридзе и Гамлет Георгия Мегрелишвили. Один из членов комиссии, режиссер Дмитрий Мамуля, объясняет, почему свой голос он отдал именно Намме.
У этого фильма есть свой стиль, свой язык, особая манера повествования. При этом все это очень современно. Кино не старо, не ретроградно по своей сути. Именно это делает его интересным.
Сейчас нам и предстоит включиться в так называемую «Оскаровскую кампанию», которая подразумевает продвижение картины, скажем так, работа над ее имиджем, говорит Давид Вашадзе, глава департамента по международным отношениям Национального киноцентра.
Это достаточно сложная задача, как преподнести фильм, каков должен быть основной месседж на момент представления картины. Нам кажется, что у этого фильма достаточно хороший шанс. Нужно сказать, что у него хорошая фестивальная история. Его премьера, например, состоялась в рамках кинофестиваля в Токио. Это фестиваль А-класса, один из важнейших в Азии. И после этого было еще много других фестивалей.
Многое зависит от того, как пройдет кампания. Однако в целом «Оскар»-конкурс абсолютно непрогнозируемый, говорит режиссер Нана Джаналидзе, бывший руководитель Национального киноцентра. Впрочем, о самой картине она отзывается очень тепло.
Картина, это безусловно, очень художественная, очень поэтичная, очень лиричная, такая прелестная притча, которая заставляет нас задуматься. Таких картин очень мало сейчас. Бывают какие-то тенденции. Эта картина, так она как-то стоит особняком.
Всего за право стать номинантами в категории «Лучший фильм на иностранном языке» примут участие около 90 картин. В декабре будет определен так называемый «шорт-лист», в который войдет 9 фильмов. А в финальной гонке непосредственно за статуэтку поборется 5 картин. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.